Тамплиеров. Продолжаем передачу.
Театр чаще всего ассоциируется с артистами, с музыкой, наконец, с именами знаменитых драматургов. О человеке, который скрыт от зрителей небольшим щитом раковиной и зовется суфлер, вспоминают редко. Как пишет театральная энциклопедия, в советском театре тщательная, серьезная работа над спектаклем по существу исключает необходимость суфлирования. Все же суфлеры пережили эпоху советского театра. В передаче Тамары Леленковой они единственные и главные действующие лица.
Так звучит театр перед началом спектакля. Еще несколько секунд шарканья опоздавших, глухого покашливания, и в зале, прежде чем на сцене зазвучат голоса актеров, установится абсолютная тишина. Потом похожие паузы повторятся в самых драматических местах спектакля. И тогда, если внимательно из первого ряда прислушаться, то можно уловить шелест переворачиваемой страницы и подсказку суфлера. Прежде, когда театр работал под суфлером, голос этот звучал чаще и откровеннее. Актер повторял за ним каждое слово. Потом, когда стали учить роль наизусть, голос суфлера понизился до громкого шепота, а в некоторых театрах пропал вовсе. Искусство подсказки сохраняется еще в Малом театре и МХАТе. Поэтому я попросила Ольгу Оскаровну Барташевич, проработавшую в художественном театре суфлером 27 лет, а до этого 14 лет актрисой, рассказать о том, как она пришла к этой профессии.
Я росла в Харькове. Там был потрясающий театр с грандиозным, гениальным режиссером, которого, конечно, убили, застрелили, и театр сформировали, сами понимаете. В 1932 году театр «Березиль» назывался, грандиозный театр был. Курбса сослали, после этого я уехала в Москву. Работала я сначала, такой здесь был украинский театр, потом его тоже закрыли. А тут было объявление, значит, набор молодежи в МХАТ. И пошла нагло с моей подругой. Когда, значит, должны были вывесить списки принятых, она мне говорит: «Лёлька, а что, если меня примут, а тебя нет?» Пришли, мы посмотрели списки принятых. Меня приняли, а ее нет. Вы знаете что? Я пришла в театр, все старики, основатели театра, все были живы и работали. Во втором поколении была Тарасова, Иланская, Хмелев, сами понимаете. Потом была еще одна прослойка пониже, и мы совсем молодые. Так что ждать нам чего-либо было трудно.
Вы тогда это понимали? Вы понимали, что как актриса вы обречены на неизвестность?
А как же? Счастливы были выйти на сцену, счастливы были слово сказать со сцены. Я много на репетициях сидела, даже когда не нужно мне было. И так я присматривалась к работе и суфлера, и помощника режиссера. И мне все было интересно в театре, все. Суфлера работа творческая. Дело в том, что нужно за актером безумно следить за развитием его внутренней линии. Внутренняя линия у актера, у каждого своя, пароль. И вот когда он выстраивает эту внутреннюю линию роли, это самое интересное. Очень нужен был суфлер. Мне предложили, я говорю: «Конечно». И, значит, меня вот Касаткин стал учить. Все суфлеры, они страхуют актера. Потому что в любой момент любой актер может забыть текст мгновенно. И это нужно поймать. Для этого нужно безумное напряжение и мозга, и сердца, и всего организма. Суфлер, кроме текста, занимается сигналами. Например, «Три сестры», когда выпускала Немировича в 1940 году, спектакль весь шел на сигналах. Настолько, что справиться с помощником режиссера не мог. И Немирович сказал: «Все, отдать суфлеру». А у суфлера своя работа, слава богу. А там, знаете как, через каждую строчку сигналы, разные сигналы. На выхода, на потушение, зажигание света, на занавес, на все, что хотите.
Скажите, актеры часто нуждались в подсказке суфлера?
Есть актеры великолепные, у которых память, и Грибов, например, память неважная. Ему без суфлера гроб. А вот Ливанов, например, у него память нормальная, но у него, как вам сказать, не ухо, а мембрана. Ему тихонько, моментально он слышится. Что у актеров разные характеры. Одному так, другому так, одному это не подходит, другому это подходит. Каждому надо приноровиться. Например, один раз актриса одна в идеальном муже. Ну, они играли сцену, потом у нее должен быть переход за столом. Так, когда она обойдет стул, она должна была текст говорить. И вот она идет. И вдруг я вижу, что спина ее стала не то выражение спины, которое должно быть. И я еще же подала текст. Она мне потом говорит: «Ольга Александровна, а вы откуда знали, что я забыла?» Я говорю: «Выражение спины изменилось». А один раз Грибков, слыхали такого актера, замечательный актер, он подошел к будке, присел на корточки и смотрит в будку, вот на публике. Вы представляете, срам какой? Актер над ним смеялся, говорит: «Да ты что, что у вас?» Ну, это единственный случай, правда, был. Кто метнет глаз, кто ловит, как хочешь. Я настолько любила театр, как театр, все в театре, что я о себе в театре никогда не думала.
Ольга Барташевич училась у знаменитого мхатовского суфлера Касаткина. И надо сказать, что прежде должность эту занимали преимущественно мужчины. По крайней мере, так написано в книге «Суфлеры за 40 лет» 1938 года издания, которую в музее МХАТа показал мне Владлен Давыдов, старейший актер этого театра.
Суфлеры – это как пожарная команда. Когда приходится репетировать спектакль новый, еще не твердо знают текст актеры, и всегда на репетициях сидит суфлер. Всегда. Он помогает учить текст. Особенно, когда бывают срочные вводы, кто-то заболел, надо вот вечером играть, а утром только сообщают. Мне утром сказали, роль в «Чайке» Дорна Ливанов вот сегодня дали, а завтра вечером надо было играть. И, конечно, без суфлера за это время было невозможно освоить этот текст. Бывает так, что актеру приходится играть вечером какую-то роль. Он говорит: если будет Касаткин суфлером, то я буду играть. Хотя были и другие суфлеры, квалифицированные, интеллигентные люди, преданные театру, скромные, удивительно. Просто иногда они даже и советы давали. И потом, после спектакля, если дружеские отношения с актерами, они говорят: знаете, вот вы там перепутали, а там это слово, а вы это не сказали, а вы сказали так, не точно. А так как все-таки в Амхате в основном классика шла, особенно бережно относились к тексту. У нас было, значит, на моей памяти вот Алексей Иванович Касаткин, Гаврил Васильевич Водяницкий и Иван Сергеевич Свищев. Они все разные очень. Свищев такой педант, интеллигентный, всегда подтянутый. Водяницкий был, Гаврил Васильевич, он так все рассказывал, вот в перерывах какие-то старые истории, он давно в театрах работал, в провинциальных. А Касаткин был очень скромный, очень сдержанный. Он вместе с актером шел, понимаете, вот потом пошли уже суфлеры разные. Ну вот Ольга Оскаровна Барташевич, она ученица Касаткина, вот, а там еще были, значит, дамы некоторые из актрис. Так она вот сидит, эта дама, и я вижу, она видит, что актер ошибся, она мотает и начинает листать, искать то место, где он, ну, то есть живет совершенно другой жизнью. А Касаткин вообще знал, ведь бывают паузы. Опытный суфлер понимает, что это пауза по смыслу, по логике, а бывает пауза забыл. И он в это время подает. Вы знаете, это, ну, снайпер.
Отчаянные. Отчаянные. Двойные согласны обязательно. Не забывайте.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Левенковой в главной роли суфлер.
Наверное, для работы суфлером, как и для всякой другой профессии, требуется особого рода призвание, но почему-то именно здесь его чаще всего подменяет судьба. Моя следующая собеседница Людмила Красноярская работала в цирке, филармонии, джазовом оркестре, но всегда мечтала о театре. И вот когда мечта ее сбылась, в Киевском театре опереты дочь, которая училась в Москве, серьезно заболела, и она должна была, оставив театр, переехать в Москву. С этим переездом закончилась одна и началась другая, суфлерская карьера.
Были такие актеры, которые ни в коем случае им подсказывать нельзя. Они наоборот путаются. А я все-таки слежу. Ну, мало ли.
Подсказывать внятно, шепотом, мне кажется, трудно.
Надо очень так вот так, чтобы каждое слово, каждая буква. Вот шепот вроде, да? Но слышно. Знаете, в Большом театре я слышу суфлеров.
Мне тяжело было быть все-таки в кулисах. Вы спрятаны, вы уже не как актриса. Ага. И видеть спектакль, в котором вы когда-то можете все-таки участвовать.
Вы. Сколько раз было. Боже мой, почему я здесь, а не там?
Если суфлерами в драматическом театре нередко становятся актеры, то в музыкальном – музыканты. Чтобы получить подобную должность в Большом театре, надо иметь по меньшей мере дирижерское образование. Что, впрочем, вовсе не предполагает, что из талантливого дирижера воспитается талантливый суфлер. О своем первом опыте в опере рассказывает Сергей Макаров.
Моя первая опера была «Севильский цирюльник». Такой искрометный спектакль, в общем, брызги шампанского. В таких темпах перед глазами мелькает. Поначалу даже не успеваешь следить. Я пришел на первую спевку к самому великому Хайкину. Он говорит: деточка, боже, ну о чем же они там думают у себя там в канцелярии? Они же не думают, что «Севильский цирюльник» — это такой легкий спектакль. Ну ничего, вы не волнуйтесь, ваша главная задача — вовремя перевернуть все страницы. В принципе, то, что я и сделал. Я сказал, может, за весь спектакль 5 слов. И это было уже счастье. Иногда есть спектакли, которые можно с листа провести. А есть спектакли, которые нужно... Еще мой педагог по итальянскому говорил, что эту фразу нужно 150 раз сказать. Быстрее, 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 тогда ты никогда в ней не запнешься. Много было опер. Вот первую, которую установили быстро на языке, это «Трубадур». Первую оперу, которую мы вывезли за границу, это была опера «Тоска». Потом вот эта вот большая, огромная работа «Свадьба Фигаро». После нее «Травиата», «Аида». И все это на языке. И там я, в общем-то, как-то пришел вот к выводу, особенно после «Свадьбы Фигаро», что без итальянского не обойтись. Потому что иногда солист обращается с вопросом, а что это значит. Или просто зная интонацию. Музыка этого языка, она у тебя на слуху, она тебе близка. Здесь вот после «Свадьбы Фигаро» особенно как-то все это обострилось. И не просто там арии, ансамбли, квартеты, квинтеты, секстеты. Но самое ужасное, что там куча речитативов. И с речитативом была самая большая проблема. Но не все, в общем, знакомы с итальянским из наших певцов. Некоторые заучивали это как тарабарщину. К счастью, вот ставил этот спектакль Иоахим Херц. Замечательный совершенно режиссер. И он специалист именно в области Моцарта большой. То есть он буквально с клавиром ходил за певцами. Своей интонацией давал понять, где нужно сделать логическое ударение. Но я скажу, что репетировали каждый день почти по 10 часов. Это все должно быть автоматически, чтобы певцы не думали уже о том, что их там ждет впереди, то есть это уже все автоматом, они должны отдаваться только вот воздуху, этому настроению, этой стремительности.
Orviderò. Quest'oro. Amelio. Alla sua brava. Riscaldiamo. Tanto. Lord. Voleo. Prepariamo. Accetta. A quanto? Rispondo.
Прозвучал фрагмент репетиции оперы «Богема», рассказывает Сергей Макаров.
А есть спектакли очень тяжелые. Они как-то вот высасывают из тебя все, что к концу спектакля просто уже себя не ощущаешь. Чаще всего это получается почему-то вот с русской музыкой. Ведь это не просто сидишь, говоришь слова, дирижируешь ими. Это мимика, что ты иногда даже подсказываешь мизансцену, беги направо, беги налево. Суфлер я, может быть, по своей должности в театре, но я прежде всего музыкант. И даже я стараюсь иногда говорить с интонацией, которая должна прозвучать в этой фразе. Иногда даже можно не говорить, а просто артикулировать вместе с ними. Не хочется, чтобы зал слышал твой голос. Иногда приходится орать, ну что делать? Или говоришь просто утрированно, но где-то на грани вот шепота такого, чуть-чуть добавляя, может быть, тембр. Но я знаю, что это только туда идет. Какая-то особенность акустики Большого театра.
В Большом театре суфлерская будка, она...
Терпеть, честно говоря, не люблю это слово вообще. Ненавижу просто суфлерская будка. Что-то, знаете, как собачью жизнь сразу представляешь. Но она не очень оборудована, не так, как на Западе, допустим. На Западе там выходишь, садишься, там такое кресло удобное, нажимаешь кнопку, тебя поднимает автоматически на уровень сцены. Она широкая, просторная, перед тобой монитор, две лампы. Ты можешь позвонить по телефону, попросить, чтобы тебе принесли воды. Вот. А у нас здесь, ну как, вот сейчас нам поставили монитор, наконец, мы добились этого. Там такой маленький металлический столик, и очень неудобно, потому что он сбоку стоит. Ниже уровня сцены, поэтому или я боковым зрением должен ловить, или вот так все время поворачивать голову. Там, по крайней мере, есть небольшая подзвучка, можно, если тихо очень оркестр играет. По крайней мере, в общем-то, общение с дирижером, потому что, в принципе, я должен быть с ним одно целое. Я должен вместе с ним дышать, эти ауфтакты показываю. У нас вот трое в театре, у каждого, в общем-то, свой метод работы. Но вот, мне кажется, в общем, довольно удачно то, что вот, к чему я пришел. Пытаюсь сказать, и можно на офтакте в любом темпе даже. Довольно много слов можно сказать. Произношение и все. Но именно на офтакте, то есть он не может вступить ни раньше меня, ни позже меня. Если он сам вступил раньше, это уже его личные проблемы. Но потом показываешь палец или просто говоришь «стоп, не торопи». Я когда только пришел в театр, была такая Глафира Серафимовна Королева, одна из лучших исполнительниц партии Федора, сына Бориса Годунова. Но перед спектаклем обычно мы так заходим к солистам, просто узнать, у кого какие пожелания. Некоторые говорят: «Ой, вот ты знаешь, каждое слово, все, ничего не помню, ничего не повторил». Другая скажет: «Вот это вот место или что-то». А к ней зашел, она говорит: «Не надо даже слов, Сережа, вы вот сидите, улыбаетесь, и я уже спокойно». Я, допустим, в данном случае являюсь просто посредником между дирижером и солистами, потому что бывают разные мизансцены, бывают очень глубоко. Иногда туда оркестр может не долетать. Особенно, когда ансамблевые оперы. У них есть такая привычка петь друг за другом. Стоит одному пропустить, он говорит: «А вот Вася не спел». Ну и что? То есть я всегда говорил, что нужно просто знать идеально музыку, слушать ее. Не выключаться ни на секунду. То есть это все время, в общем, сплошные вариации.
Передачу о суфлерах подготовила Тамара Левенкова.